Мир вам, братья и сестры. На днях я был в одной семье молодой, там ребенок примерно 3, чуть небольшим, годика. Мы сели кушать. Сразу скажу, еда была вкусная, не буду рассказывать что, чтобы вы не думали про еду во время проповеди. И она говорит, это невкусно, я это есть не буду. Ну, на самом деле было время ужина, я думаю, что у нас есть определенный распорядок в жизни. И я наблюдал за реакцией родителей. Родители там что-то между собой договорились и говорят, нет, пока не скушаешь, ничего другого есть не будешь. А на столе стояли вазы с нарезанными арбузами и дынями. Как вы думаете, что хочет есть ребенок? Ну, то, что ему нравится, так же, да? А что хотят есть взрослые? Ну, тоже то, что им нравится, правильно же? Мы же не едим, чего попало. Мы говорим, вот если есть выбор, мне бы вот это. Если вы в ресторане, не дай бог, то вы выбираете себе что-то, что вам больше нравится. Вы не едите, что попало, и деньги за это не платите. И возвращаясь к истории с ребенком, родители говорят, пока не скушаешь хотя бы рыбу, а там была рыба, картофель можешь не есть, арбуз и дыню есть не будешь. И вот началось. Значит, ребенок уходит, плачет, рыдает, он пытается влиять на родителей, разжалобить их. Ну что же вы за родители такие, ну почему же вы мне это суете, эту рыбу, я хочу арбузы с дыней. Ну и в общем, вы узнаете себя в этой истории, каждый из нас, взрослых, себя узнает. Иногда говорят, и я недавно это слышал, ну вот, ну что у нас в церкви на собраниях все время одно и то же говорят, и мы это уже 100 раз слышали и знаем. Разница между тем, что мы 100 раз слышали и это делаем, существенная. Вы согласны? Врач говорит, вам нужно уже употреблять антибиотики, ваша болезнь дошла так далеко. Мы говорим, знаем, отлично, сходим в аптеку, купим. Купили, положили на полку и не употребляем антибиотики. Вы выздоровеете? Ну, возможно, да, если Бог помилует, а возможно, нет. Я не хочу сегодня ни с кем абсолютно там ругаться, ссориться. Я наблюдаю за своей собственной жизнью. Мне не нравится все, что Бог хочет от меня. Вернее, мне не все нравится. Мне нравится, когда мы слышим, что Бог прощает, что Он милует, что Он о нас заботится. Мне нравится узнавать, что Он слышит наши молитвы. Мне нравится вообще даже Его Слово Божье, потому что оно истина, оно помогает поступать правильно на этой земле. Мне нравится, что Бог гарантирует во Христе мне вечность. Мне нравится, что двери неба уже открыты, и что мы уже сейчас можем испытывать Божье благословение. Мне нравится. Но кое-что мне не нравится. Мне не нравится прощать бестолковых людей. Вот я раздражаюсь, честно говорю. Когда вижу бестолковость, то есть говоришь взрослому человеку, ну это же неправильно, это некрасиво. Ну и что, я так хочу. И это иногда раздражает даже не потому, что это я законодатель чего-то. И мы сегодня будем об этом говорить, что непослушание Богу – это не непослушание человеку. Интересно, сегодня мы уже слышали частично, Бог говорит, хочешь жить хорошо и долго, слушайся родителей и уважай их, и почитай. То есть у Бога все выстроено разумно, логично, последовательно, а главное, что за всем этим очевидно Божье милосердие и благословение. Но мы, тем не менее, продолжаем нарушать Божью волю или просто ничего не меняем в своей жизни. Как те самые 3-летние дети? Капризничаем, пытаемся Богу говорить, Бог, ну вот мне еще нормально, нравится, что если я пойду на работу помолившись, ты меня благословишь, но вот если я должен продолжать безобразничать, это мне не нравится, ты сделай вид, что ты этого не видишь. Мы как малые дети. И поэтому, слушая каждый раз Слово Божье, или просто песню, или стихотворение, наша с вами ответственность услышать, а что Бог мне проговорил. Может быть, за все собрание церковные, ты услышишь всего одну фразу, но она имеет отношение к тебе лично. Проповедник не может к каждому обращаться и говорить, это вот тебе, а это вот тебе, а это вот тебе. Это будет некорректно, некрасиво и, я бы сказал, даже несколько вызывающе. Но каждый, кто боится Бога и духовный человек, он обязательно свой слух направляет на то, что Бог мне сегодня хочет проговорить. Вот кому-то он сегодня сказал, ты что предпочитаешь, собрание или работу? Кто-нибудь это услышал? Я не задаю вопрос, чтобы вы отвечали. Или кому-то Бог говорит: хочешь, чтобы в твоем сердце был мир, и у тебя со мной были отношения благословенные? Откликайся на призыв других людей. Сердце свое проверяй. Мы можем сказать: ну, мы эту историю про женщину, плачущую там с нардовым каким-то маслом, уже много раз слышали. И это наша проблема, что мы много раз слышим. А что Бог проговорил тебе? Готов ли ты самым дорогим пожертвовать сегодня ради прощения твоего греха? Или мы относимся легкомысленно? Ну, подумай, что грешил. Ну, вы сегодня уже это слышали. Я просто хочу, чтобы мы подумали. И хочу сделать заявление. Человек, который закрыл свои уши и сердце, и разум, уходит недовольным с любого собрания. Он может быть в восторге от песен, от ритмов. Он может быть в восторге от чьей-то одежды. Наоборот, может быть разочарован, потому что увидел кого-то там, или кто-то был там одет неправильно. А на самом деле все это чепуха. Бог говорит с нами. И Он хочет, чтобы мы были как послушные дети. Итак, сегодня мы будем рассуждать о послушании. Апостол Петр, мы об этом уже многократно говорим, пока говорим о первом послании апостола Петра, мы говорим о том, что апостол Петр, несмотря на усиливающиеся гонения в отношении к церкви христианской, тем не менее говорит даже не о верности, не о стойкости верующих, а как это ни странно, вот они, гонения надвигаются, уже львы рычат, уже там медведи, уже разные звери, собаки, факелы горят, а он говорит о послушании. Кому-то может показаться это странным, но на самом деле в послушании и есть стойкость святых. В послушании Богу, в исполнении Божьей воли, вот в этих личных отношениях с Богом, где активное послушание Богу, и это желание становится нормой, тогда и возможна стойкость. Если мы проявляем по жизни и послушание Богу и Его заповедям, не надо себя обманывать, думая, что в особенной ситуации, в экстремальной ситуации, когда будет вот ты будешь стоять перед лицом смерти, ты выберешь в пользу послушания Богу. Это самообман. Послушание, привычка быть послушным, формируется с детства, с пеленок. Наше «я» бунтует против послушания Богу. Я помню своего третьего сына. Может быть, кто-то знает, Илья. Такой парень с характером, мне нравился его характер. Я всегда говорил: вот бы твой характер и твою упертость такую направить бы в служении Богу и церкви. Надеюсь, что это будет, куда бы он там не прятался от Бога. Всего год ребенку, всего год ребенку. 12 месяцев. Он ложится под окном на пол зимой, я говорю: Илюша, встань. Он говорит: нет. А что это в нем говорит? Это что? Его воля, его желание сохранить себя достойным. Он защищает свою личность такую. Он не хочет позволить поступить. Что это воюет внутри него? Илюша, встань. Нет. Илюша, я тебя накажу. Нет. Ну, так он говорил. Нет. Годик всего было. Я говорю: Илюша, встань, я тебя накажу. Представляете, ребенок годовалый. Вот я не знаю, что он там соображает. Встает на одно колено и говорит: я встал. У меня не возникает внутреннее ожесточение, когда я разговариваю с ребенком. Я его люблю и до сих пор люблю при всех его глупостях, там, ошибках, грехах. Я его люблю, он мой сын. Илюша, встань, я тебя накажу. А о чем я беспокоюсь? Он лежит под окном на холодном полу. Он заболеет через пару там, часов. И я думаю, чтобы он не заболел. Возможно, здесь и мой эгоизм. Нравится же нам, когда дети здоровы, правда? Спишь ночью, нос дышит, ничего не болит, не кашляет, не чихает, спишь спокойно. В некотором смысле эгоизм. Послушайте, это не нарушение человеческой воли. Непослушание родителям – это нарушение Божьего закона. Влечет за собой серьезные последствия. Мы легкомысленно относимся к послушанию. Мы думаем, что это просто наше эмоциональное отношение к чему-то или к кому-то. Но это серьезное заблуждение. Поэтому апостол Петр в первой главе пишет о том, что мы, христиане, должны быть послушны Божьей истине, потому что послушание истине – это и есть послушание Богу. Во второй главе он говорит о том, что мы, как христиане, несмотря ни на что и даже на внутреннее противодействие, должны быть послушны светским властям, в том числе и работодателям. В третьей главе он говорит о том, что благословение и счастье в семье обусловлено соблюдением Божьих заповедей. Муж должен любить свою жену, а жена должна быть послушна своему мужу. И это не вопрос моих размышлений, предпочтений, понятий. Это просто жажда исполнить Божью волю. И тогда приходит благословение. Я бываю во множестве семей, где проблема не в разнице характеров, где проблема не в разнице цвета глаз, или там какого-то интеллекта или образования, где проблема непослушания. Нарушение Божьих заповедей разрушает вот этот самый желаемый мир и желаемое счастье, о чем мечтают люди, думая, что они могут быть счастливы, нарушая Божьи законы. В 4 главе апостол Петр призывает быть послушными, несмотря на гонения, и несмотря на страсти и преследования. Он говорит, оставайтесь послушными Божьему Слову, и за это вы получите воздаяние. Он нисколько не смущается, он не меняет направление мысли от того, что сейчас уже будут убивать. Он говорит, проявляйте послушание Богу. В послушании проявляется доверие Богу. Непослушание – это выражение моего собственного «я», моих представлений, моего опыта, моих понятий. И поэтому чаще всего мы получаем воздаяние уже при жизни, когда проявляем непослушание. А вот в следующих стихах 5 главы, то, о чем мы говорили вчера, Бог говорит к пастырям, к служителям в церкви, Он говорит, будьте послушны пастыре-начальнику, то есть Иисусу Христу, служа Богу в церкви, проявляйте сердечное, законное, убежденное послушание Богу. И вот смотрите, что дальше. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Это стихи для сегодняшнего размышления. Кто-то говорит, иногда я слышу это, ну что мы там мусолим эти слова оттуда-сюда, переставляем их местами, а зачем, правда, мы это делаем? Вспоминая историю со вчерашней, не со вчерашней, я рассказывал про ребенка в семье. И вот родители начинают так вот ухищряться. Ну ты съешь немножко. Потом говорят, ну вот съешь чуть-чуть, давай мы посчитаем за папу. За... Ну вы знаете, как это делать, да? И в конце концов, как бы обходят вот этот самый каприз ребенка и побуждают его исполнить волю родителей. А что с ребенком случилось? Он что, лопнул от того, что он послушался родителей? Может, у него болезнь неизлечимая появилась? Что с ребенком случилось от того, что он вот так вот из-за угла все равно послушался? Что с ним случилось? Он что, теперь заболеет какой-то особенной болезнью и умрет? Нет. А где была борьба? Вот эта точка неприятия, где находится? И мы вчера затронули в разговоре с родителем эту проблему, что мы с вами рождены от Адама грешники, и грех находится в нашем естестве. Он суть нашего человеческого естества. Суть этого естества – борьба против Божьих законов, неподчинение Божьим заповедям. Жизнь в соответствии со своей волей и своими представлениями, жизнь так, как мне нравится – поэтому Бог установил структуру власти. Она просто необходима во всех институтах человеческого общества. Во всех. Она просто необходима. Смотрите, что интересно. Если уже безгрешные Адам и Ева в абсолютно идеальном состоянии, в идеальных условиях проявили бунт против Бога и совершили непослушание Богу, то насколько больше нужен порядок в греховном обществе? Вы поняли мысль? Совершенно, совершенные люди, с точки зрения нас, проявили непослушание при малейшем искушении всего лишь потому, что нравится, вкусно и так далее, проявляют непослушание Богу. Братья и сестры, все ужасное, все болезни, все мерзости земли, которые мы знаем, производные от непослушания. Нам надо изменить свое отношение к этому понятию. Начиная от детей. Когда мы требуем послушания от детей, не надо, чтобы ваше «я» возмущалось, моя гордыня бунтовала. Мы это делаем не потому, чтобы угодить мне самому, любимому, или потому, что у меня взрослая власть или сила физическая. Мы это должны делать, потому что это закон Божий. Пока ребенок не понимает, мы должны требовать. Когда понимает, должны объяснять. И то же самое мы делаем в церкви. Как это ни странно, но это факт. Мы, называясь Божьими детьми, все равно остаемся в греховной природе. Наш человек плотской все равно желает грешить. Он бунтует против Божьих законов. И поэтому Бог создал такую структуру и систему власти, чтобы сдерживать зло, которое есть в нашем сердце. От юности в нашем сердце зло, всякая неправда и нечистота. То есть в нашем естестве заложен бунт против послушания законам. Грешник всегда стремится к нарушению законов. Духовных, моральных и гражданских. Вы думаете, что все это делают с удовольствием? Нет, это их природа. Какая-то есть, как там, Мара Багдасаряна, или как-то так в этом роде. Есть такая сейчас мода гонять на машинах. До безумия гонять. Им все равно, что вокруг, им все равно, что может произойти. Они не думают ни о чем. Просто им нравится носиться по дорогам общего пользования. Они же не гоняют в поле или в солончаках. Они гоняют на обычных дорогах. И в результате мы периодически узнаем, опять авария со смертельным исходом, опять сгорела машина, сгорели ни в чем не повинные люди. Вот это любовь, это страсть, болезненная страсть носиться там, где не положено, на машине, и сейчас принимают решение лишить ее пожизненно прав. Ее уже лишили, а она все равно гоняет. Что это в ней бунтует? Психованный грешник. Потому что грешник без Бога – это псих по определению. Потому что он думает, что все так, как мне хочется, я могу делать. Ему все равно, что думают вокруг. Поэтому Бог установил законы. И тех, кто за ними наблюдает. Апостол Павел писал церкви в Риме. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло». Послание к Римлянам, глава 13. То есть Бог поставил ДПСника, чтобы люди безумные, у которых есть в руках некое средство передвижения, не убивали вокруг себя людей. Если они хотят убиться, ну просто прыгни в воду, утони. Я не желаю никому, я просто, ну хочешь ты разбиться, ну прыгни со скалы, разбей свои мозги, если там их мало. Почему ты должен подвергать опасности окружающих людей? Для этого стоит милиционер с полосатой палочкой, чтобы останавливать нервно больных людей и не позволять им делать безумие. Просто потому, что им хочется. Друзья, но мы с вами очень интересно поступаем. Бог установил эти свои законы, определил структуры для исполнения этих самых законов, а также наказание за нарушение этих законов. И смотрите, как интересно. Иначе вот если бы Бог не установил, во Вселенной была бы анархия. Представляете себе Вселенную, где не работают законы, где каждая планета может действовать, как она хочет. Вы можете представить? Просто допустить на секунду. Например, Солнце завтра грохнется на Землю. Или Земля от Солнца. Можете представить? Ну, надоело Солнцу двигаться по своей установленной Творцом орбите. Он просто, оно решило изменить ситуацию. Или даже Луна маленькая, меньше Земли. Решила, что оно может отклониться от орбиты. Нет, она вращается по установленной Богом орбите. И так уже несколько тысяч лет. Да, у нее есть там больше, перигеи, там как там называется, я не специалист, где-то там апогеи, перигеи, где-то больше, где-то меньше. Если кто-то ученый, потом меня обучите, я не против. Но то есть она все равно не уходит с своей орбиты. Говорят ученые, что изменение Луной, если она захочет, своевольно изменить на чуть-чуть, на несколько там километров, там, где не нужно, в своей орбите приведет к катастрофическим последствиям на Земле. Бог установил законы в обществе, иначе будет анархия. Она иногда бывает. В 60-х годах в Америке пришла анархия в виде хиппи. Нет законов, нет послушания, нет никакой морали, ничего не должно быть. Что это кто-то решил нас обуздывать? Мы что хотим, то и делаем. Поэтому появились волосатые, полосатые, с разным цветом голов, волос на голове. Появились всякие разные люди, которые потеряли здравый смысл. Потому что в соблюдении Божьих законов и есть проявление здравого смысла. В церкви тоже должен быть порядок, и в семье должен быть порядок. Но я хочу обратить ваше внимание, что мы с вами очень избирательны в послушании. Вот настолько мы греховны, настолько мы подвержены власти греховной природы, что мы избирательно послушны и избирательно непослушны. В нашей стране долгое время утверждали, что Бога нет, что все произошло само собой. Но когда Когда Гагарина готовили к полету, и когда все последующие полеты готовили, отвергая Творца, они строго следовали законам Творца. Потому что нарушение правильных расчетов может привести к тому, что корабль никогда не вернется на Землю. И они это знают. И поэтому, рассчитывая траекторию космического корабля, они следуют законам. И никто не говорит, ну давайте махнем рукой, мало ли там кто-то что-то придумал, какой-то закон, гравитация там и так далее, запустим корабль, мы же хотим, чтобы он вернулся на Землю. Не вернется. И люди не нарушают в этой сфере законов, установленных Богом. Или вот такой, очень такой непослушный молодой человек. Миленько останавливается при виде палочки полосатой. Он может бунтовать, возмущаться, он может говорить, я свободен, никто не имеет права меня останавливать, но останавливается, потому что знает, чем это может закончиться. В некоторых странах это может закончиться гробом, без всяких разговоров. Есть в некоторых странах закон. Тебя остановил инспектор, ты просто открываешь окошко и не дергаешься. Лапки держишь свои, крутые, такие самостоятельно на руле, и не вздумай их оттуда убрать. Уберешь лапки, как у меня один сын говорит, протянешь ласты, то есть тебя просто увезут на катафалке. Я иногда шучу, чтобы мы в конце концов поняли, что есть вещи, где мы нечестны перед Богом. Или просто мы покупаем специальные приборчики, которые фиксируют через 500 метров радар. Всего-то 500 рублей штрафа, но мы тормозим. Я любитель гонок, но я торможу, если мозги на месте. У Сары, у нее, видно, уже там с головой что-то плохо. Она не тормозит, потому без конца приносит в гробе ее друзей. То одну пару, то другую, то третью. Они сгорают в своих Мерседесах там, или Мазерате. Сгорают, потому что любят гонять без мозгов. Тормоза есть, мозгов нема. А тормоза без мозгов не работают. Так установил Бог. Друзья, и вот интересно, мы действительно избирательны. Ребенок может проявлять непослушание, или жены своим мужьям могут проявлять непослушание, или пастор своему пастырю. Это не вопрос эмоций, это вопрос выбора. Я выбираю сопротивление Богом установленной власти. В результате кто пострадает? Нарушитель закона пострадает. Но в церкви все намного сложнее. Потому что апостол Павел учит, что церковь – это не просто отдельный институт нарушителей и отдельный институт тех, кто защищает правопорядок. Мы с вами в одном теле. Поэтому послушание внутри церкви более значимо, чем где-то в любом другом человеческом институте. Потому что все остальное – гаишник мне ни кума, ни сват. Я могу ему насочинять, что у меня беременная жена, она рожает, поэтому я несусь. Иногда он мне верит, но я так не обманываю, я всегда говорю правду. Я уже признавался несколько лет назад. Я говорю гаишникам всегда правду, и, как правило, меня отпускают. Именно за правду. Но мы можем наговорить все, что угодно. Но Бог-то знает сердце, мы сегодня это слышали. Один брат рассказывает, ну, у нас в Российском Союзе у пресвитеров есть корочки. И там написано, пресвитер там или священник церкви такой-то, входящий в состав Российского Союза, централизованная организация, которая по всей стране. И они, один рассказывает, ну опаздываю реально на собрание, ну опаздываю реально. Помните, да, священник прошел мимо больного, потом левит, опаздываю на собрание, останавливает инспектор и говорит, ну куда вы так торопитесь? А он говорит, не думая, как там, ничтоже сумняши, да? Он говорит, я на собрании, я на службе, я священник. Он говорит, да, но у вас есть какой-нибудь документ? Есть. Он показывает, и вам не стыдно? То есть гаишник, видно, уже опытный. И говорит, вам не стыдно? Вы священник. Мы должны с вами быть в одной обойме, в одном обозе. Мы с вами должны провозглашать послушание закону, честность, достоинство. И вы, Божий человек, сейчас мне объясняете свое нарушение закона тем, что сейчас поедете в церковь и будете учить верующих соблюдать закон, что ли? Он говорит, я готов был провалиться сквозь земной шар прямо в Америку. Но он не стал этого делать. Он попросил прощения, убрал свой документ и сказал, выпишите мне штраф. Гаишник его отпустил. Бог нас тоже иногда отпускает. И мы привыкаем к тому, что мы можем безнаказанно. И это ключевое слово. Почему мы избирательны в послушании? от безнаказанности, которая не приходит сразу, неотвратимо. Мы ворчим на множество установленных камер, но стараемся не нарушать, потому что это влияет на наш бюджет семейный. И однажды жена тебе скажет: «Слушай, у тебя хорошая зарплата, но почему-то ты мне даешь всего 15 тысяч вместо обещанных 80. Говорит, остальные уходят на штрафы. И она тебе скажет: «Слушай, у тебя голова вообще есть? Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты из-за своей глупости оставляешь семью без денег, без средств к существованию». И что-то начнет происходить в семье. Послушание – это ключевой момент в отношениях с Богом. Я серьезно говорю. Послушание – ключевой момент в отношениях с Богом. Настолько ключевой, что апостол Павел говорит, что даже в Троице мы верим в Бога Триединого. Даже в личности, в структуре Троицы есть иерархия. И он прямо говорит, что Иисус Христос подчиняется своему небесному Отцу. А Христос при жизни на земле говорил: «Я ничего не делаю без воли Отца. Я всегда внимательно слушаю Отца, а потом в соответствии с этим поступаю». И как следствие этого Бог Отец говорит о Сыне: «За то, что Он был беспрекословно послушен Отцу, Он превознес имя Своего Сына выше всякого имени». Вот так оценивает Бог послушание. А мы думаем: ну подумаешь, у меня просто настроение плохое. Жена сегодня кофе не подала такой вкусный, как всегда. Ребенок меня сегодня раздражал. Бензин очень хороший, поэтому машина сама просится лететь и лететь вперед. И мы начинаем объяснять всякими баснями, не задумываясь, что мы в корне самом нарушители Божьего закона. В сути, мы бунтуем против Бога, Его законов и власти. В контексте непослушания Адама и Евы, то есть это ужасный грех, о чем я сказал, в результате которого мы имеем все то безобразие, что мы имеем на земле и в жизни, и в личной, и все и прочее. Вот так объяснял пророк Самуил Саулу. Если вы откроете первую книгу Царств, главу 15, здесь интересно записано. Послушайте, братья и сестры. Саул царь, Самуил Божий человек, пророк. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Правда? Все очень привычно для нас. Господи, это же не я виноват. Я очень хочу тебе быть послушным, но мама была не в настроении. Господи, я так хочу быть послушным мужу, но он же не такой любящий, как ты написал. И, в общем, бесконечные объяснения. И все это ложь. Потому что Бог знает сердце. И когда Саул говорит: «Я не послушал тебя, потому что враги уже окружали, потому что время пришло жертвоприношения, смотрю, а тебя, Самуил, нема, и я решил сделать то, на что ты никакого права не имел». А ты какому Богу жертву приносить собирался? Который все знает, все видит? Или Бог как идол, который в твоей палатке валяется? Из камня, из дерева. Ты в какого Бога веришь? Задает вопрос Самуил Саулу. У тебя какой Бог? Всемогущий, трансцендентный, то есть который обладает всем и имеет всю власть, который не зависит ни от настроения, ни от чего. Ты какого Богу-то веришь на самом деле? У тебя Бог карманный, что ли? Он дом у тебя около зеркала на шифонере стоит, что ли? Или где там под подушку у тебя лежит Бог? Это не тот Бог, которому поклоняемся мы с вами. Мы придумали себе богов, удобных, но есть только один Бог. И есть только одни законы, установленные им. И нарушение их, как бы мы это ни оправдали, ни объясняли, влечет за собой определенные последствия. Братья и сестры, смотрите, что говорит Самуил. После покаяния Саула. Ну, как бы покаяние, потому что это не было искренним покаянием, это знает Бог, это видел Самуил. То есть Саул на самом деле говорит: «Ну я же согрешил, да, ну прости меня». А он говорит: «Нет, за то, что ты проявил непослушание, думая, что Богу угодишь, когда принесешь ему корову в жертву, или там продашь машину и пожертвуешь на дом молитвы, ты думал, что этим Богу угодишь. Богу не нужны наши деньги, наши машины, и ничего вообще Богу от нас не нужно, кроме послушания в личных отношениях с Ним. В послушании, от послушания производное все остальное. Когда Бог говорит о святости, если мы не послушны Богу, никакой святости не будет. Когда Бог говорит, не завидуй, если мы не послушны, мы всегда будем завидовать. Если Бог говорит, не обманывай, сколько бы мы ни думали об этом, если мы не послушны, мы не будем честными. И так бесконечно. В послушании Богу, послушание всем Его заповедям. Послушайте, что сказал сам Христос. Не заблудайтесь, не обманывайтесь. Нарушение одной статьи закона есть нарушение всего закона. И если ты не убил, но позавидовал, ты нарушил закон. Нравится нам это или не нравится? Так, собственно, устроено на земле. У нас нет отдельных законодательных актов или отдельных законов. Ну вот это для убийц. Есть уголовный кодекс. И все, что подпадает под ответственность уголовную, наказуемо в соответствии с уголовным кодексом. Да, есть трудовой кодекс и так далее, есть гражданский. В каждом из них есть соответствующие статьи. И в соответствии с этим нас судят. Нарушив одну статью закона, ты становишься нарушителем. Вот почему люди часто стараются уклониться от судебного процесса. Потому что в истории вашей жизни будет запись «подвергался суду». И вас не возьмут на работу в госслужбу. И кто-то переживает об этом. Он даже не думает о том, чтобы там что-то такое жить свято. Он думает, как бы это ни повлияло на его карьеру. И христиане так иногда думают. Бог, ну вот я хочу быть таким. Никто же не знает. Я тебя не буду слушать, я буду нарушать твою волю. Но я хотел бы быть служителем. А он говорит, служите пастыря. Доброохотно, по совести, не из гнусной корысти. Не позволяйте себе служить Богу, как вам хочется. Приводите себя в соответствие Божьим законам. Отвергающий власть человека, послушайте, братья и сестры, отвергающий власть человека, который действует в рамках установленных Богом законов, отвергает не человека. Смотри, что написано. В первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 8. «Непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». То есть, когда христианин, христианка или пастырь проявляет непослушание Богу, это не просто «я не послушался дядю Лешу, дядю Петю, племянничка какого-то там маленького или зятька». Нет, ты не послушал Бога, братья и сестры. И я сейчас не хочу таким образом из-за угла заставить вас мне подчиняться. Я хочу рассказать духовный закон. Он имеет отношение и ко мне. Когда я проявляю снисходительность к каким-то грехам или безобразному поведению верующих, я проявляю непослушание, как, собственно, каждый из нас. Вы помните, Петр проповедовал, мы продолжаем тему о духовной зрелости верующих, что каждый из нас несет ответственность друг за друга, а не только пресвитера. Видишь брата согрешающего, это не написано пресвитером. Пойди его и обличи. То есть помоги ему вылезти из этой ямы, помоги ему спастись и обрести добрые отношения. Слово «также», которое апостол Петр использует в течение всего послания, переходя от одной сферы послушания к другой, здесь то же самое. Он говорит пастырям, пасите паству охотно и непринужденно, пасите ее, угождая Богу, пасите не ради корысти, пасите усердно, подавая пример стада, и говорит, так же и вы, младшие. Так же это как? Вот точно так же. Не из корысти, не из каких-то гнусных, кривых побуждений, а от сердца, сердечно. Проявляйте послушание руководству в церкви. Конечно, я понимаю, в нашем греховном уме сразу начинает рисоваться мрачная картина. А вдруг Алексей Васильевич заставит меня кого-нибудь убить? Я что, тоже ему должна быть послушна? Ну, не надо придумывать ерунду никакую. Если пресвитер церкви или пресвитеры нарушают Слово Божие, их надо снять и поставить богобоязненных, чтущих Божье Слово и послушных ему. Если у пресвитера есть отклонение от истины, его надо обличить. взяв двух или трех человек, и сказать: брат, а что это ты говоришь? В моей Библии так не написано. Корректировать его, исправить. Человек должен исправиться, покаяться, продолжать говорить истину. А придумывать всякую чепуху, типа я не могу быть беспрекословно послушна своему мужу, а вдруг он мне скажет, иди к соседу спи с ним. Это такой бред больного сознания. И мы думаем, что мы оправдаемся перед Богом, как та Сара Богдасарян. Но ни один нормальный человек не считает ее нормальной, кроме таких же ненормальных. В психбольнице все нормальные, вы же знаете, да? С точки зрения психически больных. Но врач о них так не думает. Они могут быть Лениным, Наполеоном, они могут быть Сталином, Гагарином, кем угодно. Они могут быть Тургеневым, Пушкиным, кем угодно могут быть. Но при этом врач мило улыбается и говорит: да-да, все хорошо, конечно, ты Пушкин, вот тебе таблетка, чтобы ты ничего хуже не сказал. Братья и сестры, мы здесь с вами разговариваем, и такое впечатление иногда создается, что мы, вот как-то у нас закрыты головы. И когда я говорю про семью, про отношения между супругами, я же это слышу тысячи раз. И то, что я говорю, что мы находим какие-то бестолковые детские оправдания, я это слышу реально, иногда хочется рассмеяться. Ты что, всерьез так думаешь, что ли? Ты что, не понимаешь, что ты должен любить свою жену независимо от твоего настроения? Ты должен обеспечивать ее, заботиться о ней, интересоваться ее положением в жизни, духовным состоянием, не потому, что она тебя не слушает или слушает, а потому, что Бог тебе это сказал, и это не связано с твоей супругой, это твои отношения с Богом. Это Бог сказал тебе: не пропускай собрания верующих, ты можешь все что угодно придумывать. А мне нравится там песня, а тут проповедники, а тут мне нравится парковка, все что угодно. Бог тебя родил в этой поместной общине, и ты должен быть патриотом этой поместной общине, потому что здесь Бог проверяет тебя на послушание и на работоспособность во имя Бога. Кто жил в Советском Союзе, тот помнит. Александр Валентинович сейчас подскажет, как называли тех, кто с работы на работу летал. Или летуны. Поработал месяц, начальник плохой. Поехал на другую. А тут условия плохие. Смотришь трудовую. 40 рабочих мест поменял человек за 15 лет. 40. И всегда кто-то виноват. Вы же знаете, правда, всегда кто-то виноват. Не я же, кто-то другой виноват. Начальник, бригадир, лопату не дали нормально. И вот он летает. А знаете, почему летает? Потому что не хочет отвечать ни за что. Попользовался чем-то. Надоело, пошел дальше. Друзья, ответственный человек, Божий человек, он проявляет послушание Богу, даже когда условия не способствуют этому. Мы продолжаем также. Братья и сестры, это я придумал, так написано. Вот это слово, которое здесь написано, «младшие, повинуйтесь», здесь речь не идет исключительно в общем понятии, то есть младшие только с точки зрения субординации. Это само собой разумеется. Апостол Петр использовал здесь слово на греческом, которое означает «молодые». Он говорит: молодые, также повинуйтесь пастырям. Почему молодые? Ну, зрелые люди скажут почему. Как вы думаете, зрелые люди, почему молодым особенно надо сказать, будьте послушны? Потому что молодые больше всего о себе думают. У них я самого высокого роста, потому что они слишком самоуверены, потому что они думают, что они все знают. Молодость сама по себе не порок. Жить в соответствии с молодостью – порок. То есть в смысле думать о себе, что ты все знаешь, все можешь, игнорируя других. Поэтому Петр подчеркивает, пожилые люди из-за опыта и знания жизни проявляют послушание не только из-за этого, они еще и уже ничего не хотят. Их устраивает то, что есть. Поэтому пожилые сидят, скучно, не скучно на собрании, положено ходить в воскресенье. Пришел к 11, отсидел, полунгал семечки там или еще что-то, пошел басни, кости перемывать после собрания. А молодые бунтуют, им надо, чтобы танцы были на собраниях, чтобы здесь все было интересно, захватывающе, чтобы проповедь была такой, что вот прям тебя с кресла поднимало. А все остальное неинтересно, скучно, потому что мое «я», оно всегда недовольно. Мое «я», оно же критерий и смысл жизни. Все должно вокруг моего «я» вращаться. Я говорю это не случайно, потому что Петр лучше меня это знает, и потом следующую фразу он интересную мысль скажет. Поэтому он говорит молодым: молодые люди, почитайте тех, кто старше вас. молодые люди, подавляйте свое «я». Если вы Божьи дети в церкви, не надо кичиться своей самостью. Не надо свою молодость противоставлять здравому смыслу. Не надо. Надо держать себя в узде. Особенно имея в виду, что пастырь не просто тебе должен, он служит Богу, стараясь приводить себя в соответствие Божьим требованиям. Ты ему ничего не должен. Он тебе тоже. Об этом здесь сказано. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, братья и сестры. Здесь нет речи об особом клане молодых или об особенной категории молодых. Он просто обращается к возрасту. Молодые люди, не проявляйте бунт против власти в церкви, так же, как вы не проявляете бунт на автодороге. Вы же там смиряете себя. Вы же не выскакиваете из машины и не кричите: «Ну я молодой, ты видишь, я крутой», бьете себя. Вы так не делаете. И когда вам простой бригадир говорит: «Мальчик, еще раз так сделаешь, вылетишь с работы», ты язычок прикусываешь, правда же? Ну, все нормальные люди прикусывают язык, потому что надо же зарабатывать. Не все могут свой бизнес открыть. И даже если вы работаете в христианской, я исправлю, тем более, если вы работаете в христианской организации, где руководство христианское, там тем более надо проявлять послушание, а не спекулировать на вашем христианстве или на его. Итак, молодые, здесь сказано, что прилагай все силы, не противопоставляйся пастырям, они пекутся о тебе. Более благоразумны старые, они потому и покорные. Венец славы седина, которая находится на пути правды. Книга Притчи, глава 16. Венец правды седина, потому что люди находятся на пути правды. Уже я не так бунтует, уже просто нет сил доказывать свое. Уже не хочется нарушать мир, потому что отношения дороже самости. В молодости кажется, я должен себя показать, а в зрелости надо сохранить добрые отношения. В молодости думаешь: я сам вылезу из болота, я сам смогу все сделать, я все сам, я сам. А в зрелости думаешь: сам я уже не справлюсь. Уже нужны сыновья помоложе. И вот он говорит, апостол, мы должны подчиняться друг другу в смысле не структурном, а в смысле организации церкви. И все должно быть обусловлено смиренно-мудрием. Смиренно-мудрием. Это длинное слово, я даже на греческом не выговорю его, поэтому не буду говорить. Оно такое сложное слово, смиренно-мудрие, на греческом. Но оно означает вот что. Самоунижение и скромность ума. То есть моими поступками в отношении церкви должна управлять не мышцы, не интеллект и образование, а сознательная позиция. Я сам себя смиряю. Я сам себя привожу в соответствие обстановке. Я не демонстрирую свое «я». Оно всегда пахнет одинаково. Наше «я» греховное – всегда пахнет одинаково и в детстве, и в молодости, и в старости. В отличие от тела, наше греховное «я» воняет одинаково всегда. Вы знаете, что в нашем теле, в физическом теле, есть одна деталь, которая не растет в размерах. Все остальное растет, а есть деталь, которая не растет. У нас в ушах есть молоточек и наковаленка. Они с рождения одинакового размера. Ну, это просто лирическое отступление. Все остальное меняется. Друзья, мы с вами как тело Христово. Слух должен оставаться отточенным, настроенным Богом раз и навсегда, а остальное в наших руках. Итак, облекитесь смиренно мудрым. Сознательно, в противовес греховному «я», греховному бунтарскому духу, «я» через сознание, через действие Божьего Слова, под влиянием Святого Духа, «я» смиряю свою греховную природу в послушание Христу. Послушание власти установленной в мире, в стране, в церкви, в семье. Это сознательная позиция, поэтому за непослушание Бог наказывает. Он может простить нам ошибки, когда мы просто не заметили, не поняли, не сориентировались. Непослушание всегда сознательная позиция. Поэтому Бог не оставляет непослушание без наказания. Поэтому непослушание Саула привело его к лишению власти царской. Он перестал быть царем. Облекитесь в смиренномудрие, оденьтесь в смиренномудрие. То есть христианин, Божий человек, он узнаваем, он одевается в кротости, в смирение. Хочу сказать, что во все времена, во всех народах, ну практически во всех, кроткий и смиренный считался слабым, ничтожным, там, боящимся, трусливым и так далее. Христос не призывает нас к такому качеству, потому что мы не трусливы, а смиренны. То есть мы не боимся всех, мы не слизняки, а мы через осознание ответственности перед Богом заставляем свое «я» быть кротким. Кроткий – это не слизняк. Кроткий – это сильный в Боге человек. Слизняк – это тот, который размахивает руками независимо ни от чего. Вот тот, который не контролирует себя, это и есть слабый. А духовный – это тот, который держит себя в руках. Так вот, христиане призваны быть смиренно-мудрыми, одеться в эту одежду. То есть нас должны узнавать, что мы подчиненные люди. При этом мы не подчиняемся власти греха. При этом мы даже не подчиняемся власти страны, если она принимает законы, противоречащие закону Божьему или закону совести. Это даже в православной социальной концепции прописано. Можете представить, церковь, которая напрочь слилась с государством, в своей концепции социальной написала, что если власти будут издавать законы, противоречащие убеждениям совести, они готовы проявить неповиновение, гражданское неповиновение. Поэтому не надо придумывать, будто нас кто-то искусственно хочет загнать в систему непослушания, какой-то греховности. Это придумки для оправдания. И Бог это знает. Я уже заканчиваю, чтобы вас не утомлять. Опять скажете, я не посмотрел на времени, сколько я уже проповедую. Долго, да? Павел Николаевич разрешает все вопросы к нему потом. Смотри, что происходит. Петр дальше говорит. Облекитесь смиренно мудрием, не потому, что это ваше духовное или душевное качество, потому что Бог гордым противится. Братья и сестры, человек гордый, настаивающий на своем, человек, демонстрирующий свое неповиновение, открытый бунт, воюет не с людьми. Он встал на путь войны с Богом. Я думаю, не надо объяснять, что это бесполезная война. Ну что у меня есть против Бога? Вот у меня что есть против Бога? Я достаточно самодостаточный человек. Жена говорит, даже с упрямым характером. Я мог бы противостоять Богу. Чем? Ну что я могу Богу противопоставить? А вы, кто сильнее меня, что вы можете Богу противопоставить? Можете назвать, чтобы я ухватился за эту идею? Смотрите, что Бог говорит. Над кощунниками Бог посмеивается. Он даже не смеется. Он посмеется над ними. Книга Притчи, глава 3, стих 34. То есть над теми, кто вероломно нарушает законы, Бог просто скептически улыбается. Ты там что? А вообще ты кто? А что это такое, вот то, что там сейчас происходит? Я даже не знаю, что ты, пылинка, там микроскопическая точка во Вселенной. Ты кто вообще, что ты выступаешь против меня? Почитайте книгу Ова, она меня до сих пор приводит в восторг, хотя я ее читаю и изучаю уже много лет. Иов, о котором Бог говорит, что он богобоязнен и праведен, как никто другой. То есть у него есть основания выступать с позиции своей самоправедности. Так же, да? Раз Бог говорит, он праведный, он начинает выступать, а Бог ему говорит, ты вообще-то кто? Это ты Левиафана создал? Это ты медведицу на небе повесил? Это ты землю ни на чем повесил? Ты что выступаешь, собственно говоря? Ты еще жив? Ну скажи слава Богу. Я еще жив, Бог меня милует, я еще живой. Я не буду увлекаться романтикой всякого рода. Братья и сестры, я просто хочу сказать, что это серьезно. Непослушание – это противление Богу. Мы встаем на путь вражды против Бога. И результат очевиден. Смотри, что говорит Бог через псалмопевца Давида. 36-й псалом. Я, конечно, понимаю, что вы уже устали, но я просто не могу не сказать все, что Бог мне сказал. 36-й псалом. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника, скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Мы верим Слову Божию, а вот пророк Исаия от имени Бога провозглашает, глава 57, стих 15. Классно написано, я просто не знаю, какое другое слово использовать, используя обычный молодежный сленг. «Ибо так говорит Высокий Превознесенный, то есть Бог, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вам нравится это? Или будем бунтовать против Бога? Давайте настроим кулаки, будем колотить их об стенку, чтобы тут набить себе костяшки такие, будем молотить Бога. Куда хочешь, бей Бога, все равно не попадешь. Бог говорит, не надо со мной воевать. Я даже не знаю, что вам противопоставить. Ну, дунуть, что ли, в вашу сторону. Или, может просто молнию включить, чтобы она тебе сюда стукнула. Ну, не насовсем, а временно. Братья и сестры, если не ошибаюсь, каждую секунду в землю ударяет 100 тысяч молний. Как вы думаете, почему ни одна в вашу макушку не попала? Потому что мы такие умные, образованные, духовные, по воскресеньям на собрание ходим. Нет, просто Бог милостив к нам. Я иногда удивляюсь, как эта молния находит какого-то одного человека в чистом поле. Миллиард, 7 миллиардов человек, молния, которая пук, попадает в темечко тому, кому надо. Как это происходит, я не знаю, как Бог так рассчитывает. У наших валятся ракетами суперточные, говорят, 15 метров они могут вдруг в радиусы попадать, а Бог прям в темечко попадает. Чем мы будем воевать против Него? Лучшая позиция – проявлять Ему активное послушание. Смирение – это основание для послушания, братья и сестры. Хочу вам сказать, нет смирения – послушным никогда не будешь. Могут быть ботинки без подошвы. Могут. Удобно в них будет ходить? Они вечно будут к коленкам подниматься. Смирение – это подошва в послушании. Нельзя быть фиктивно послушным, нельзя, прилагая все силы, быть послушным, если не смиряешь свое «я». Помните, я сначала говорил, мы греховны по сути. Смиряя свою греховную природу, мы создаем базу, платформу для активного послушания Богу. Пока мое «я» живо, оно не будет послушно Богу. Все, независимо друг от друга, от положения, говорит апостол Петр, независимо от власти, от иерархии, обретают Божью милость, когда проявляют страхи Божьим послушания друг другу. Церковь послушна пастырям, пастыри послушны церкви. Не с точки зрения структуры, а с точки зрения смиренно-мудрия перед Богом. Я понятно сейчас выразился? Структура никуда не девается, законы Бога не меняются. Но когда и один, и другие ходят в страхе Божьем, смиряя себя, у них взаимопослушание как взаимодействие. Они не противоречат друг другу. Итак, смиритесь под крепкую руку, под власть Бога, 6 стих. То есть, когда мы следуем Божьим законам, когда мы смиряем свое «я», проявляя активное послушание в Церкви Христовой, то мы можем смириться под руку Божью и доверить Ему все свои обстоятельства. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И так означает в связи с этим, потому что именно вот таким образом, а не по-другому. Когда мы учимся смирять свое «я», проявляя послушание Богу даже когда не нравится, а слушаться всегда не нравится, ну, по крайней мере, мне, я не знаю, как вам, мне всегда не нравится слушаться, всегда надо заставлять себя подчинить свое «я». И вот в этом случае мы, доверяя Богу все наши обстоятельства, работу, проблему детей, семейное положение, адрес проживания, автомобили, все наши планы, мы можем, уповая на Бога, только в одном случае ожидать милости, когда мы в послушании живем. И тогда законы Божьи действуют. И тогда в свое время, в его время, не в наше, мы часто торопимся, Бог знает время. В свое время, когда Бог увидит, что ты достиг определенного состояния духа и души, зрелости духовной, Бог пошлет тебе не только выход, пошлет тебе благословение. В свое время благословение придет. Нам нужно научиться доверять Богу. Послушание – это смирение, выраженное в доверии Богу. Каждый день, каждую минуту. И Господь никогда не обманет. Аминь.